Глава пятая. Святославль. К Шанцеву то и дело заглядывала помощница и, вопросительно глядя на него, показывала глазами куда-то за пределы кабинета. Это означало, что в приемной посетителей Шанцев выходил, смотрел, кто там пришел, и либо разговаривал прямо в приемной, либо выходил с посетителем куда-то из приемной. В конце концов, мне это надоело, и я предложил ему найти мне где-то уголок. И вам мешаю работать тоже, и представьте, какие слухи разойдутся по городу, что у вас кто-то сидит, кого вы от всех посетителей прячете. Даже не хочу гадать, что наш русский народ с его богатой фантазией по этому поводу придумает. А мне даже отдельный кабинет не нужен. Лишь стол, стул и чашка. Калькулятор у меня свой. Шанцев задумчиво почесал затылок. Ну да, про фантазию народа он тоже в курсе. Знает, в какой стране живет. Тем более я ему уже успел рассказать про стол, подаренный мне военными, который потом почему-то трансформировался в медведя, а затем в панду. И ведь не факт, что это конец истории.
— Мария Михайловна, — обратился Шанцев к своей помощнице, — а что у нас сейчас в ленинской комнате? Кто-то есть?
— Нет никого. Пионеров уже всех приняли.
— Вот тогда определите туда Павла на пару дней, —
распорядился он. Она повела меня вдоль по коридору, взяв ключ заранее, и впустила меня в целый просторный зал. В углу стоял бюст Ленина на полированной тумбе. Рядом красовалось знамя. Вдоль стен стояли картины, а на стенах висели плакаты, портреты, вымпелы, фотографии. Экспозиция была посвящена городу, его истории и боевым и трудовым подвигам горожан во время Великой Отечественной войны и потом в мирное время. Ну и много было также и про Владимира Ильича. Мария Михайловна шустро переложила с одного из столов горн и барабан. Аккордеон я сам переставил на соседний стол. Она оставила мне ключ, и я несколько раз сходил за папками. «Ну что ж, все же не уголок, а отдельный кабинет», — хмыкнул я, обустраивая себе рабочее место. «По размеру, кстати, побольше, чем у первого секретаря горкома. И портретов Ленина всех возрастов намного больше, чем у Шанцева. Козырное место!» «Здесь мне придется провести от нескольких дней до недели. Лучше, конечно, первый вариант. У Тимура каникулы не резиновые, надо успеть их с Светкой еще отвезти в Москву». Начал разбирать папки и наработки Шанцева. То, что Ваганович злоупотреблял своим положением, это очевидно только для местных. Город небольшой, все про всех знают. А вот доказать злой умысел внешнему человеку было бы сложно, как я и предполагал. Сам факт, что у дальних и не очень родственников в маленьком городке пересеклись поля их трудовой деятельности, никого не удивит и ничего для него полностью не докажет. Кроме того, никто из приближенных Вагановича на него не покажет, потому что у самих рыло в пуху. Тут только на психику, разве что давить, найти такое злоупотребление, которое для подписавших акт приемки рядовых членов комиссии грозит реальными и серьезными неприятностями, и начать по нему демонстративно работать, обстановку нагнетать. Попрашивать всех по одному, чтобы у членов комиссии недоверие друг к другу появилось. Глядишь, у кого-то нервы сдадут. Один из них и сдаст. Их схема и процент доли каждого. Своя рубашка же, ближе к телу. Если на Вагановича удастся получить конкретные показания, то можно будет ему уже и условия диктовать, мол, или он уезжает, и мы про него больше никогда не услышим, или имеющиеся факты пойдут в ОБХСС. С этой точки зрения мне показались перспективными два городских заказа — чистка городского пруда и благоустройство торговых рядов на привокзальной площади. Хотя там по документам везде исполком отдувался, но уж больно суммы красивые, круглые, большие. Вот чью спинным мозгом, мимо личного бюджета Вагановича, эти мероприятия не прошли. В остальных актах и суммы поменьше, и кроме исполкомовских, их подписывали руководители других городских учреждений. В нескольких актах расписался главный врач городской больницы Демьян Герасимович, а еще в нескольких стояли подписи начальника автовокзала и директоров школ. В этих случаях лично я на его месте не стал бы мухлевать, так как и суммы небольшие, и в схему надо включать дополнительных людей. Остальные акты были совсем на мелкие суммы, ради которых не стоило бы рисковать, даже если работы там вообще не проводились. Опрут и торговые ряды у вокзала. Их все в городе знают, но голову даю на отсечение. Никто и слыхом не слыхивал, что там городские власти проводили какое-то благоустройство. Пруд как стоял заброшенный и заросший, так и стоит. Но самое интересное, что полтора года со времени работ прошло, и можно сослаться на то, что он опять зарос, и опять произвести очистку. А почему нет? С торговыми рядами, конечно, сложнее. Надо же хоть видимость их ремонта создавать. Хотя вандалы ломают фанерные прилавки, городские власти их чинят, а они опять ломают. Поди докажи, что это не так. Расходники. Как у Полякова, начальника коммунальных предприятий города, 40 чугунных люков в год пропадало, и всем пофигу было. Город новый покупал, и все. Главное, не забыть в бюджет соответствующую статью включить. Решил поглубже копнуть по этим двум мероприятиям и взял с собой с работы только эти акты в отдельной папке, чтобы обсудить и согласовать с Шанцевым дальнейшие действия. Москва, дом Ивлевых. Вернувшись домой с работы, Аполлинария на автомате зашла на третий этаж, и только потом, не найдя в прихожей своих домашних тапок, спохватилась, что она же со вчерашнего дня перенесла большинство своих вещей к себе в квартиру. Хлопнув себя по лбу, она с довольной улыбкой вышла из квартиры сына и поднялась этажом выше к себе. Попытавшись открыть дверь своим ключом, она обнаружила, что она открыта. Решив, что она сама или Ахмат, утром, собираясь на работу, оставили дверь открытой, она стремительно вошла, желая проверить свои вещи. Включив в коридоре свет, она тут же наткнулась на чужие мужские ботинки посреди прихожей. Грязные, и, видимо, человек пришел с улицы, даже не отряхнув с них снег, потому что вокруг них уже расплылась лужа. Страх сковал ее. Не в силах пошевелиться, она пыталась дышать бесшумно, но это не получалось. В глазах начало мутнеть, а в ушах звенеть. Чувствуя, что вот-вот грохнется в обморок, Аполлинария осторожно попятилась было из квартиры, но тут из дальней комнаты раздался зычный всхрап, и она опомнилась. Кто-то настолько обнаглел, что не только вломился к ней в квартиру, но и дрыхнет прямо сейчас в ее будущей спальне. Какая наглость! Она осторожно прошла в комнату и увидела в тусклом освещении из коридора лежащего прямо на полу человека в уличной одежде. Он мирно спал, укрывшись старым пальто Ахмада и положив под голову его ушанку. Аполлинария растерянно смотрела на него, теряясь в догадках. Получается, что их хотели ограбить, но пьяный грабитель уснул в процессе. Осторожно пятясь назад, она вышла из квартиры, погасив свет, и заперла входную дверь на ключ. Бегом спустившись на третий этаж, она бросилась к ожидавшей ее Ирине Леонидовне, которая рассчитывала уйти домой еще минут 15 назад. — Где Загид? — спросила ее перепуганная Аполлинария. — Уехал Кани на работу. У него заказ на шкаф. — А у нас наверху грабитель в квартире, — выпалила Аполлинария. — Что делать? — Милицию вызывать, — подсказала Ирина Леонидовна, сама не на шутку испугавшись. Женщины вдвоем ринулись к телефону. Аполлинария от волнения перепутала все на свете и даже номер квартиры назвала сперва не свой, а сына. Ирина Леонидовна вернулась к детям, а Аполлинария поспешила вниз встречать милицию. Вскоре к дому подошел возвратившийся с работы Ахмат и очень удивился, увидев жену у подъезда. Услышав, что в его квартире уснул пьяный грабитель, Ахмат разъярился и помчался наверх. Аполлинария не знала, что и делать, то ли милицию ждать, то ли за мужем бежать, чтобы он там не прибил этого негодяя насмерть. Но к ее огромному облегчению практически тут же окружающие дома озарились голубыми всполохами, и вскоре во двор тихо въехал милицейский УАЗик и выключил все огни. Лейтенант, выскочивший из машины, и два милиционера сразу обратили внимание на гражданку, встретившую их. «Грабитель у вас? Какой этаж?» — спросил ее лейтенант.
«Четвертый. Из лифта направо», — ответила Аполлинария и поспешила за ними следом.
«Мой муж с работы пришел и домой побежал», — кричала она им вслед, чтобы они ненароком ни того не скрутили. Когда она взбежала на четвертый этаж, милиция уже была наверху. В квартире везде горел свет, а Ахмат и три милиционера пытались растолкать в усмерть пьяного мужчину. «Как ты в квартиру попал?» — допытывался Ахмат, но сидящий на полу смотрел мимо него в никуда.
«Дверь открыта была», — подсказала Аполлинария.
Один из милиционеров осмотрел замок и сказал, что он не взломан. Янова обыскали, нашли документы и быстро выяснили, что это Дубов Игорь Янович, проживавший до прошлой недели по этому адресу. «На автомате домой пришел», — хохотнул один из милиционеров. «Надрался, а ноги сами пришли по старому адресу». «Ах ты ж черт! Он что, ключи себе, гад, оставил?» — схватился за голову Ахмат. «Мы вчера только ключи от этой квартиры получили у председателя кооператива. Нас в субботу только приняли, собрание было. Личинку вот купил, хотел сегодня поменять».
«Так это бывший жилец?» — обескураженно спросила Аполлинария. «Он что, теперь так и будет к нам ходить?»
«Замок поменять и не будет», — ответил ей милиционер. «Давайте его в вытрезвитель». «Как-то надо ему объяснить, что он здесь больше не живет», — возмущенно проговорил Ахмат. «У меня жена раньше с работы приходит. Мне бы не хотелось, чтобы он под нашими дверями пьяный сидел и ее ждал. Непонятно же, что ему в голову прийти может».
«Объясним», — пообещал лейтенант. Закончив свои изыскания, я пошел к Полянским. Собаки у них не было, насколько я помнил, так что я смело открыл калитку и прошел через дом к крыльцу по протоптанной в снегу дорожке. Открыто, нормально для нашего маленького городка. Прошел через сени и приоткрыл дверь. Постучавшись в дверной косяк и заглянув, специально громко спросил. «Хозяева, есть кто дома?» Тут же из одной из комнат выскочил Тимур и радостно заорал на весь дом, увидев меня. И я заорал. Мы обнялись. Он меня приподнял и крутанул вокруг себя на радостях. «Ну, привет, Илья Муромец!» — воскликнул я, вырвавшись из его объятий, и отступил чуть назад, рассматривая его. — Здоров! Двойную порцию, небось, в училище твоем дают в столовке. Тут же получил полотенце от Оксаны, которая прижималась к кухонному столу, пока мы, как дикие жеребцы, резвились. — Два дурака! — проговорила она, а глаза счастливо улыбались при этом. — Чего разорались? — От радости, тетя Оксана, — сказал я первое, что в голову пришло. «Садитесь, давайте, я блинчиков напекла», — велела она тоном, нетерпящим возражений. «Давай, Пашка, рассказывай».
«Что рассказывать?» Сел я следом за братом за стол.
«Как там Диана моя живет?» — как о само собой разумеющемся ответила она.
«Ну, если честно, тетя Оксан, не все гладко», — начал я, намеренно сгущая краски. «Учиться ей совсем некогда, разрывается между Москвой и Европой». Батя оценки ей, конечно, все проставит, но знаний в голове от этого не прибавится, сами понимаете. Я, конечно, занимаюсь с ней, когда они в Москве, но сейчас они уехали в Италию, до марта точно там пробудут.
— Ну, и зачем ты меня пугаешь? — снова погрозила мне Оксана полотенцем. — Не побираться же в Италию уехала, верно?
— Ну, простите, шутливое настроение у меня, — повинился я. — Конечно, к чему ей побираться? — Муж... Ее сын долларового миллионера, так что она как сыр в масле катается. В Москве на «Волге» ездит мужниной, а уж в Италии, я уверен, на каком-нибудь «Мерседесе».
«А что они в Италии делают?»
— заинтересованно спросил Тимур. «Отец Фердауса, зятя нашего, там старую обанкротившуюся фабрику прикупил. Пытается реанимировать производство. Будут чемоданы делать. Красивые и удобные».
«А Диана тут при чем?» — недоуменно смотрела на меня Оксана. «Она писала, что ее к рекламе продукции этой фабрики подключили».
«Да», — кивнул я, — «она у нас красивая, будет сама рекламировать их продукцию. Зачем посторонним манекенщицам платить?»
«Ничего себе!»
— приятно удивленный за сестру смотрел на меня брат. «Как у вас, Света, дела?» — перевел я стрелки.
«Летом жениться хотим»,
— с вызовом посмотрел он на меня. «Я так и знал. Дай пять». Протянул я ему раскрытую ладонь, и он удивленно шлепнул меня в ответ. «Думал, что я отговаривать его буду, что ли? Да для него это самая лучшая жена. Кто еще сможет так, как она, его в руки взять и от глупости удержать, на которой Тимур гораст?»
«Куда жениться?» — заквохтала Оксана. «А жить где? На что снимать?»
«Зачем снимать? У нас комнату женатым отдельную дают на третьем курсе», — ответил набычившись Тимур.
«А дети пойдут?» — заверещала Оксана. «Как вы учиться будете? Без образования останетесь. Будете, как я, всю жизнь в котельной дежурить».
«Не останутся они без образования. Бабушка внучика к себе возьмет», — подмигнул я ей. «Мы племяшку восьмимесячную к себе забрали, когда Инна в учебу совсем не вписывалась. А сейчас она уже доктор.
Какое сегодня число? Первое? Вот сегодня как раз должна была из второго декрета на полставки выйти.
Она что, второго родила? Удивилась Оксана.
Да, мальчишку. Кисарить, правда, пришлось. Тяжело и мало и дался. Нам Саньку отдали из роддома, она еще несколько недель лежала. Но уже все хорошо.
Ой, мамочки, побледнела Оксана. А как там моя девочка? Не забеременела ли уже?
«Ну, я не слышал пока вообще ничего такого», — ответил я, — «так что не переживайте раньше времени, тетя Оксана. Тем более уж кому-кому, а ей свекра обеспечит лучших докторов Европы».
«Правда?»
— с надеждой посмотрела она на меня.
«Да», — уверенно кивнул я. «Вы лучше о другой семье побеспокойтесь», — кивнул я на Тимура.
«Вот им ваша помощь будет очень кстати».
«Пошли к Ветке. Мы договорились, что я зайду за ней вечером»,
— предложил брат.
«Я хотел к Эмме Славкиной зайти», — проговорил я.
«Ну, вместе сходим», — обрадовался Тимур, появившемуся поводу улизнуть из-под маминого всевидящего и всезнающего ока.
Швейцария, Давос.
«Что скажешь?» — подошел к стоявшей у окна жене Насир. «Как тебе здесь?»
«Мне тут нравится»,
— ответила Медина.
«Мама с папой нашли прекрасное место. Если ты сможешь перевести в Европу свой бизнес, я буду только рада. Отсюда и до Парижа не так далеко, а Маль с Лайлой прилетят в субботу».
«А мне в Бальцано понравилось. У них там с налогами полегче, чем в Швейцарии», — ответил ей муж. «Мы могли бы там дом купить. Тогда Тареку не надо было бы гостиницу все время оплачивать, а? Как думаешь?»
«Можно и в Бальцано, там тоже очень красиво», —
как-то равнодушно ответила Медина. Это не укрылось от Насира.
«Тебя что-то беспокоит?» — Не мог понять он. — Ты не хочешь из Ливана уезжать? — Но выбора-то, уезжать или не уезжать, нет, дорогая. Тарек бьет тревогу, и у него есть на это основание. У нас есть, по сути, выбор только куда уезжать.
— Меня Аиша беспокоит, — повернулась к нему жена. — У нее этот молодой человек, Марат, с языка не сходит.
— Я заметил, — кивнул Насир. — Ну а что ты хочешь? Молодость, первая любовь, вспомни нас с тобой.
«Вот я и вспоминаю», — взволнованно ответила мужу Медина. «Фердаус с Диной весь февраль будут в Европе, а в марте у Дины конкурс в Монако, а Иша одна будет в Москве все это время».
«Дорогая, что ты хочешь сказать?» — озадаченно смотрел на жену Насир. «Что, хочешь поехать с ней в Москву?»
«А ты разве не хочешь?» — удивленно посмотрела на него Медина.
«Я в дочери уверен», — ответил он. «Разве что только с Маратом ее познакомиться и вообще Москву посмотреть».
Медина с надеждой смотрела на мужа.
«Ну, хорошо», — сдался он под этим взглядом. «Летим с Аишей в Москву».
Москва, квартира Быстровых.
«Скоро родители придут», — взглянула Регина на часы на кухне. «Опять придется прятаться в своей комнате от едких нападок отца. Как надоело это все. Каждый раз выслушивать, что она дармоедка и нахлебница. Ну, нет у нее сейчас ничего, кроме стипендии, и не скоро будет первый курс всего. Чего отец добивается? Чтобы она на вечернее перешла? Работала и училась, и к 25 годам превратилась в измученную жизнью бабу, которой еще и замуж выйти надо и детей рожать. И за кого она выйдет в таком виде? За вечно пьяненького Митю-сварщика с первого этажа? Нет уж, — думала Регина. «Надо искать варианты и бежать из этого дома, пока не превратилась в Дуню с трудоднями. Как же жаль, что Рашида посадили. Их, наверное, всех посадили. Всех, про кого он рассказывал тогда в пьяном бреду».
В замке повернулся ключ, пришла с работы мать. Регина приняла у нее из рук сумки и понесла на кухню. Хлеб отправился в хлебницу, яйца, бутылки с молоком и кефиром в холодильник, а кулек с макаронами на полку в шкафчик.
«Вот ведь директор же школы», — думала Регина. «А ни деликатесов дома, ни дефицитов, ничего из того, что Самедов ей на квартиру регулярно притаскивал. Только к празднику что-то появляется. Как так можно жить?»
«Ты что-нибудь приготовила на ужин?» — спросила уставшая Нина Георгиевна дочь. «Скоро отец придет».
«Картошки нажарила», — хмуро ответила Регина.
Нина Георгиевна надеялась, что дочь забудет своего Самедова, но она все каникулы просидела дома, как в воду опущенная.
И что она в нем нашла? В который раз удивлялась она. В таком университете учится. Столько хороших и перспективных молодых парней вокруг. а она в женатика втюрилась. Регин, узнала я насчет твоего Самедова. Решила она, наконец, рассказать все дочери. Сам он уволился, по собственному желанию. Уехал на крайний север, в Тикси, и работает там себе преспокойненько, даже не вспоминает о тебе. И ты его забудь. В Тикси уехал. Удивленно подняла на нее глаза дочь, не в силах скрыть улыбки. «Работает? Это точно?» «Ну да», — удивилась мать ее неуместной радости. «Вот как!» — оживилась Регина и упорхнула к себе в комнату. Нина Георгиевна пораженно посмотрела ей вслед. Чему она так обрадовалась? Что любимый бросил ее и уехал черти куда? Что у нее с ним были за отношения такие странные? Или пришла страшная мысль ей в голову. «Я, дура, не так все поняла. Она его любит, а теперь узнала от меня, куда ей надо к нему ехать. Побежала к себе в комнату вещи собирать, чтобы уехать в этот Тикси. Если так, то что же я наделала?»